Спилберг, у нас проблемы.
Не смешно.
Ну он же хулиган.
Белые ультрамускулинные мужчины в разной степени квадратности.
И вот этих людей стоит бояться. А давайте-ка мы разберем персонажей третьего плана. Нет, там нет друзей ни у кого.
Спилберг, у нас проблемы.
Всем привет!
Всем привет!
Меня зовут Леня.
Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг, у нас проблема».
Раз в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, в Google Podcasts.
В Spotify. Вообще, слушайте нас на любой удобной для вас платформе, если вы вдруг забыли. А также у нас есть Инстаграм, на него тоже можно подписываться и там с нами пообщаться.
В общем, да, подписывайтесь на нас вообще везде, где угодно, ставьте оценки и рассказывайте о нас друзьям.
И пишите комментарии, мы их тоже видим.
И сегодня мы будем говорить о новом фильме Гая Ричи «Гнев человеческий».
Я думаю, не надо очень долго объяснять, кто такой Гай Ричи.
Угу.
Довольно знаменитый, любимый, что самое интересное, именно в России горячо любимый режиссер. В Америке к нему отношение немного другое, и тем не менее. В России его чуть ли не с Тарантино сравнивают.
Ну ты знаешь, а я, кажется, начал что-то понимать на самом деле.
Да? Сейчас,
после
вот именно
фильма,
после этого фильма.
Да. Но мы это обсудим подальше, наверное.
Ага. 22 апреля в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи, который называется «Гнев человеческий». Совсем не библейское название, конечно же.
Ни капельки.
Да, и там много библейских отсылочек, которые вы увидите, ну, просто прям увидите. Там не надо много.
Да. Их даже чуточку больше в русском, наверное, дубляже, потому что там есть шуточка «Хэ, как Христос».
Да, вот это то самое удивительное. Но про дубляж мы, кстати, тоже поговорим. В главной роли Джейсон Стэтхэм, собственно говоря, это легендарное для фанатов Гая Ричи воссоединение Ричи и Джейсона, потому что они не работали вместе с, не знаю, 2005 года или 2004, потому что последний раз они, ну, как бы Стэтхэм снимался у него вот в тех годах. И, собственно говоря, Гай Ричи как раз тот режиссер, который открыл всему миру Джейсона Стэтхэма после как раз «Большого куша». И, собственно, сейчас они снова работают вместе. Поработали, точнее. И в следующем фильме Гай Ричи умудрился снять еще один следующий фильм уже. И там тоже будет Джейсон Стэтхэм. Поэтому, судя по всему, это такое долгожданное воссоединение для самого Гая Ричи. Но они, надо сказать, друзья.
Ну, видимо, да, он поработал с другими актерами. И такой, ну, нет, все-таки, конечно, вот так, как Джейсон, никто не отыгрывает.
Слушай, ну да, на самом деле это правда, потому что Гай Ричи очень с большой такой любовью о нем говорит, они дружат уже очень давно, 22 года, и они дружат с семьями.
О-о-о.
Да, то есть там такая история.
Я теперь не смогу сказать все, что я хотел.
Слушай, нет.
Это слишком мило.
Дети Гая Ричи обожают Джейсона Стэтхэма, они играют с ним в шахматы, ну, короче, там прям любовь просто невероятная.
Любовная.
Да. Ну, собственно говоря, он действительно как раз открыл Джейсона Стэтхэма и в «Картах деньги, два ствола» и «Большом куше». Это прям две были работы, после которых у Стэтхэма как-то поперло, вот в боевиках особенно, работа. И надо сказать, что новый фильм Гая Ричи, он, конечно, не такой, совершенно не такой, как «Джентльмены» или «Агенты Анкл».
Mm-hmm.
Ну и в то же самое время он вообще не такой, как, там, не знаю, «Револьвер» тот же самый, да, потому что это прям боевик, триллер, экшен, вот это вот все. И с абсолютным отсутствием вот этих привычных для нас уже, как для зрителей и Гая Ричи, и для фанатов Гая Ричи, конечно же, там отсутствуют вот эти вот гангстер-комеди, вот это вот все.
Но фирменный юмор,
да, фирменный
его,
юмор.
Он, не сказать, что он совсем отсутствует, но его здесь очень-очень как-то по минимуму.
Да,
прям.
При том, что странно, Ричи писал сценарий к фильму вместе с Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисоном. Это, собственно говоря, те же люди, что писали сценарий к «Джентльменам».
Ну, слушай, это с одной стороны удивительно, а с другой стороны все-таки и тематика картины какая-то совсем другая. И мне кажется, что, ну, просто это два разных фильма, поэтому два таких разных сценария. Если честно, я думаю, что здесь бы весь этот юморок сомнительно бы смотрелся.
Ну, да, тут, если будем говорить про какой-то синопсис, у нас история центрального персонажа Эйча, то бишь Джейсона Стэтхэма, которая как раз была шутка про то, что он Эйч, как бы, то бишь говоришь H, это буква H, литера именно H английского, которая на русский переводится как Х, как бы Христос практически.
Да, поэтому Х как Христос, да-да-да.
Там даже была на этот момент шуточка. Я так понимаю, что это именно шутка дубляжа, в оригинале вряд ли такое было, но, может быть, был какой-то юморок тоже на эту тему. Но у него совершенно четкие мотивы, он мстит за событие, которое произошло в его жизни, а именно он стал свидетелем смерти своего сына в происшествии, в ограблении, грубо говоря.
Ну да, да.
При этом он сам криминальный авторитет. Как раз в этом и заключается самая основная проблематика фильма, в том, как он пытается вычленить, кто совершил это убийство, кто нажал на курок, что это была за группа, как работали люди, кто кого подставил. То есть он ведет там свое собственное расследование мести, но для меня как бы фильм немножко о другом получился по итогу.
Mm-hmm.
Сначала вот мы с тобой его когда смотрели, я просто поняла, что это такое, и смотрела его как именно экшн-триллер.
Но я тут... вот, если честно, насчет триллерной составляющей прям как-то очень-очень сильно, если честно, сомневаюсь, потому что на мой вкус это как будто бы, ну, прям такой очень-очень прямолинейный боевик.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны...
Даже без какого-то особого саспенса, и вот, ну, тоже я что отметил, что здесь, собственно, и интриги-то как таковой нет, то есть он работает со зрительским восприятием прям, ну, вот вообще напрямую. Условно говоря, если вот есть какая-то дверь, да, ее там можно вскрыть, там, я не знаю, поджечь,
выломать,
обойти, да, то вот он просто ее выламывает методично, ударом за удар, ударом за удар, и просто, не знаю, очень-очень, вот он в этом плане очень такой, действительно, прямой, ну вот эпитет я бы здесь сказал тупой, но не в смысле, что глупый, а в смысле, ну вот, как тупым предметом бьют.
Прямолинейный,
да,
очень.
Да.
Слушай, ну тут надо еще оговориться, что по факту фильм — это ремейк французского боевика «Инкассатор» с Жаном Дюжарденом, и Ричи просто поменял... там Жан Дюжарден и Альберт Дюпонтенель. И он как раз поменял Дюпонтенеля на Джейсона Стейтема, и все происходящее как бы превратил по факту в какую-то голливудскую смесь некого, там, не знаю, ограбления по-итальянски и еще какого-то экшен-боевика с, я не скажу, что очень обаятельным протагонистом. Тут на вкус.
Да, и вообще, да, потому что тоже здесь стоит отметить, что прежде чем стать таким агентом мести, ангелом мести, не знаю, как это правильно назвать, собственно, Стейтем руководил группировкой, которая занималась ровно тем же самым, потому что как минимум один раз мы видим их, как они грабят эти инкассаторские тачки. Вот здесь вот не очень понятно, все-таки это он орудие судьбы, или эта судьба уже свершила над ним свою месть, и что вообще, собственно, происходит, не совсем ясно. Вот у
Ты
меня
решил
в этом плане...
сразу к библейским отсылочкам.
У меня очень много здесь вопросов. Да, да, конечно. Фильм очень ветхозаветный, на мой взгляд.
Это да.
Впрямую вообще.
Ну, фильм в принципе ветхозавет, начиная с того, что это гнев человеческий, да, и с вот с этих глав, которыми открывается вообще, ну, сама картина, там же сначала прям фильм разделен на главы, и каждая глава — это такой черный фон, простые литеры, и что-то там написано.
Вот, кстати, да-да, то есть это тоже в копилку отличий от обычно фильмов Гая Ричи. У него всегда есть такие понты, но это такие, типа, пацанские понты. А тут что-то какой-то новый уровень, тут прям пафос начинается. Вот реально вот эти вот главы, эти названия, там, сердце, печень и селезенка, там, выжженная земля.
Выжженная такое, земля, небось... вот это
да,
вот
такое ощущение, что
да.
Он такой, типа, посмотрел «Лигу справедливости» Зака Снайдера и такой, вообще-то я тоже так могу.
Слушай, мне кажется, у тебя просто Зак Снайдеровские флешбеки какие-то.
Ну, может быть, да.
На самом деле, что удивительно, вот конкретно в «Гневе» Ричи действительно как-то по-другому работает. Абсолютно все это заметят. Неважно, любите вы Гая Ричи коммерческого, который делает Шерлока Холмса, там, не знаю, Короля Артура и Аладдина, да, или вы любите Гая Ричи как какого-то виртуоза монтажа и прочего, да, который делает, там, не знаю, «Большой куш» и «Джентльменов». Потому что так или иначе, вот во всех остальных работах, вот их можно объединить в любом случае тем, что Ричи всегда экспериментировал. Он то смешивал жанры, то у него были постоянно какие-то клиповые нарезки, то он делал какой-то полудок, то какой-то авторский манифест. Ну, то есть у него всегда было какое-то жонглирование жанрами, эксперимент внутри своей работы. Здесь, в принципе, тоже есть нелинейный нелинейность повествования, вот. Она здесь действительно тоже есть, ее чувствуешь, но...
Но на эксперимент не тянет.
Нет, абсолютно, но это уже какая-то фирменная черта Гая Ричи, скорее, которую ты просто понимаешь. Да и, в принципе, не только Гая Ричи, да, если мы возьмем того же Тарантино пресловутого, с которым его сравнивают, не всегда уместно, но тем не менее.
Угу.
Тарантино тоже прославился, ну, как раз нелинейностью всего происходящего. В том числе, не только, конечно же. Но, если мы говорим про гнев человеческий, он... Прям, блин, он нарочито серьезный, он такой холодный. Ни один фильм Гая Ричи не бывал никогда таким холодным, таким сконцентрированно злым, я бы так сказала, жестоким. И, в принципе, это то, о чем говорил Гая Ричи, это как раз то, почему я начала потом задумываться о фильме, потому что сначала я его смотрела как просто боевик, триллер, ну, как бы экшен, да, там драки, все прикольно, здорово. С Тейтом я его вообще давным-давно не видела, я не смотрела его. Мне кажется, я не смотрела ни один фильм в его карьере, который вот после Гая Ричи был, потому что как-то я его... Ну, я небольшой фанат вот этих всех экшенов.
Если честно, я постфактумом тоже стал задумываться и понял, что я особо-то с Тейтом и нигде и не видел. Как будто бы не могу сказать, что я что-то потерял от этого.
Слушай, ну мы с тобой просто не целевая аудитория, то есть есть люди, которые прям обожают такие боевики, именно экшен-боевики. Потому что в моем понимании боевик — это вот я что-то в «Крепком орешке» как осталось.
Честно, да. Я потому что тоже мысленно, я, конечно, понимаю, там прошло дофигища лет, но я такой начинаю думать, ну вот, ну в «Крепком орешке» же, там вот было вот то-то, то-то и то-то.
Вот Брюс Уиллис, вот это вот, понимаешь?
Да, и тут понимаешь, что, ну, конечно, не очень уместно вообще сравнивать эти фильмы.
Да, разумеется.
Хотя так хотелось бы.
Но, тем не менее, да, не очень верная стратегия, но в данном случае как бы я просто получала удовольствие в какой-то момент, а потом, когда нам раскрыли персонажа непосредственно Джейсона, то есть кто он, и когда появилась вот эта некая структура, как, которую мы с тобой назвали ОПГ какое-то.
Там сплошные ОПГ вообще на каждом шагу.
Ну там вообще, да, фильм... Вообще, ребят, да, фильм про ОПГ, про разборки ОПГ.
Да, по факту так и есть.
Когда появляется, собственно... Я даже не могу это назвать, ты знаешь, протагонист не особо-то положительный, антагонист, ну там совсем какой-то мразь редкостная,
да.
Которого играет, кстати, Скотт Иствуд, но в данном случае тут надо отдать должное, Скотт просто невероятный молодец, я не помню его.
Ну, надо сказать, что вот он очень крутой, вообще этот страшный его взгляд какой-то абсолютно тоже выжженный и бесчувственный, и, ну, он наводит жути даже просто одним своим лицом и прищуром каким-то. Очень эффектно.
Прищур фамильный, абсолютно.
Ну да, того и гляди, начнется бой на Диком Западе.
Да, ну, собственно говоря, как раз вот Скотт Иствуд, и еще второй — это Джеффри Донован, он как раз организатор вот их этого, блин, я не знаю, как это, команды. Да, команда по ограблению.
Dream Team.
Просто и в этот момент я поняла, что фильм, ну, не совсем так прост, я поняла, почему он такой нарочито холодный, злой и гневный, потому что, ну, до этого он воспринимался просто боевиком, и я не понимала, с чего бы вдруг, а я просто смотрела интервью с Гаем Ричи еще до того, как посмотрела фильм. Ну, то есть, как бы, был такой момент, и я не понимала в какой-то вот на протяжении там первой части просмотра, почему Гай Ричи везде говорит, что он снял очень серьезное кино, про серьезные проблемы.
А, да, он так говорит прям?
Да, понимаешь? И тут встает вопрос, а, собственно говоря, блин, классный Стэтом, классный боевик, очень здорово снято, все... Ну, то есть съемка классная, сценарий нелинейный, как обычно. То есть все такое свежее, сочное, там, не знаю, вышибают мозги красиво, склейки классные. Ну, то есть все очень хорошо работает.
Uh-huh.
Я сидела и думала, а где здесь, помимо ветхозаветного, там, не знаю, ветхозаветной канвы, где здесь вот этот...
Ну, у меня, если честно, к ветхозаветной канве тоже очень много вопросов. И вообще к этой морали.
Ну, вот а какие у тебя вопросы?
Ну, типа, серьезно, око за око? Вот мы сейчас в 2020 году, в 2021 даже, да, мы будем вот про это говорить. Причем мы не видим, если честно, ну, да, тут как можно догадаться, персонаж, конечно же, совершает свою месть, потому что он главный персонаж, и так не может быть иначе, он не может не получить свое в финале. Это абсолютно никак на него не влияет. То есть мы видим, что он, руководствуясь гневом, злостью, из чувства мести, да, он ходит там, разрушает налево и направо, право вообще. вообще всех, убивает людей, которые просто попались ему под руку, также и тех, кто там, может быть, намеренно пытался ему навредить, хотя совсем незадолго до этого он занимался абсолютно тем же, той же самой преступностью. Окей, допустим, там этот гнев человеческий, да, если здесь гнев показан как некая сила, которая все выжигает и уничтожает, то его-то он не уничтожает, то есть он его двигает вперед, он помогает ему совершить месть, помогает ему добиться своего и выйти вообще абсолютно сухим из воды, в принципе. Мы не видим в конце, что его это сломило или что ему это как-то попортило жизнь. Да, у нас есть небольшая совсем сцена, когда мы видим его до всех этих событий, где они там с сыном, собственно, едут покушать эти буррито, да? И можно как бы предположить, что смерть сына его переломила навсегда, но это настолько короткая сцена, что, ну, как будто бы нет оснований так полагать. То есть мы не совсем знаем, каким человеком он был до этого, и по факту в итоге мы видим, что этот гнев его, ну, он помог ему добиться абсолютно всех поставленных целей, и как бы вот он такой классный ходит и совершает суд по факту. Налево и направо.
Да, но вот он не совсем такой классный. Ты сказал в самом начале как раз то, что он главный герой, который по-любому получит свое. Но что интересно, для такого формата, не знаю, боевика, триллера, да, неважно, это если брать классическую канву боевиков, центральный персонаж, вот если мы вспомним даже того же Крепкого Орешка, да, которого мы с тобой как минимум выяснили, что мы его любим, да?
Нежно любим, да-да-да.
Да, если мы возьмем вообще любой формат боевиков, там главному герою не наплевать, то есть ему не наплевать на остальных. Он некий такой супергерой в условиях современности.
Ну вот, да, хороший парень.
Да, а здесь главный герой вообще не такой. И это тоже своего рода какой-то слом вот этого конструкта, не знаю, ну, американского боевика, да, потому что так или иначе здесь фильм у нас, ну, как бы, да, это делает британский режиссер, но это, ну, голливудский продакшн. Главный персонаж, он в чистой воды, безразличное, мстительное существо. Ну, то есть, ему плевать на людей, ему плевать на тех, кто может пострадать вдруг, внезапно, в какой-то...
В общем-то, ему в большой мере-то и на себя тоже, да, плевать, да, потому что он там подставляется вообще по-жесткому.
Да, ну то есть его не интересуют никакие связи новые, его не... Ну то есть с людьми вообще просто. Даже с кем-то, если он вдруг начинает... Он же долгое время работает, ну достаточно долгое время там под прикрытием в этом фортике.
Ну там, да, несколько месяцев.
Да, находится. Угу. И он умудряется узнать людей, разумеется, но он не привязывается к ним никаким образом. Как бы спасение невиновного человека или вера в некую справедливость его тоже не интересует, потому что мы четко понимаем, что в его картине мира нет такого понятия, как справедливость. И не было изначально, кстати. То есть он просто некий криминальный авторитет, собственно говоря. Просто тоже довольно стильно показанный. Тут надо отдать должное Гаю Ричи. Конечно, его вот эти вот любовь к стилю и к мужчинам в костюмах, она проявляется везде. То есть у него даже,
ну, да,
ОПГ,
да,
стильное.
Да, да, да.
Не дать не взять.
При том, что если в «Джентльменах» это было как это британское ОПГ, там как бы нельзя не быть стильными. То есть здесь американская, в Лос-Анджелесе тем более, но все равно все в костюмах, несмотря на то, что там почти всегда жарко.
Да, но по факту просто действительно персонаж не настолько классический. И вот то, что ты сказал, око за око, это как раз то, к чему в итоге я пришла, ну вот то, о чем мне кажется этот фильм, и то, почему, как мне кажется, Гай Ричи говорит о нем как о чем-то серьезном именно. То есть он, действительно, он специально, я думаю, говорит, что типа, ребят, я снял не очередной смешной фильм. Типа, не смешно. Как бы, мало юмора.
Ну, вообще не смешно, да, прям ни разу.
Ну, хотя кому-то, наверное, смешно, потому что порой там действительно...
И вот этих людей стоит бояться.
Слушай, ну мне было пару раз смешно.
Не, ну ладно, там есть пару гэгов прям, ну как бы вот, но это прям гэги, то есть они должны быть смешными, да.
Ну да, просто еще, понимаешь, там есть какое-то отдельное немое кино внутри самого фильма у Джейсона Стэтэма, он там сам еще в себе как-то играет. Он иногда так сурово смотрит в какой-нибудь кадр, не знаю, или в человека, или в стену, в потолок, не знаю, вот сурово прям смотрит, ну прям вот человек из стали, ей-богу. Но мне просто показалось, что в итоге Ричи, ну, не знаю, он снимает кино про, действительно, про гнев, но не просто про гнев, а вот именно когда появляется, собственно говоря, эта банда, как выясняется, которые причастны к смерти сына, они же не просто какая-то банда, они не просто какие-то преступники, они бывшие военные.
Ну, это да, ветераны Афганистана там.
Да, это ветераны Афганистана, и это очень серьезная для Америки тема, в принципе. И по факту мне тут же в какой-то момент вспомнился фильм, который мне, ну, как бы, на самом деле, очень очень нравится. Это фильм «Большая поэзия» Александра Лунгина про ребят, которые живут с ПТСР. И здесь тоже есть ощущение, что вот эти ребята из группы пост-афганского мира, да,
uh-huh.
у них своя война продолжается. Они точно так же, как и очень многие, не могут найти себе применение. Ну да, у них вроде есть семьи у кого-то из них,
uh-huh.
у кого-то нету, но они кто-то что-то охраняет, кто-то что-то делает. И они там открытым текстом по факту говорят, когда показывается их вот этот внутренний мир, когда они сидят в гараже, неважно, в доме. Они рассказывают друг другу, как они живут и что они делают. И они типа сидят, смотрят телек, что-то там кого-то охраняют, все дела. И они скучают по войне. И вот этот момент, он, мне кажется, ключевой и в случае с Тейтема, ну, как бы его персонажа Эйча, и в их случае. Потому что здесь все встает на свои места, если мы говорим о том, что это не просто ультрамускулинная картина, ну, потому что, блин, по факту там...
Ну, там нет ни одного женского персонажа, да. Там есть как бы просто появляющиеся женщины, там бывшая жена...
Ну, одна, да, одна там девушка.
Непонятно, кто она именно, которая ему приносит документы. Ну, да, есть там одна девушка в этой охранной организации, у которой там, ну, типа, больше всех текста, назовем это так, но в итоге она тоже какой-то более-менее решающей роли не играет в ни в чем, в принципе. Хотя, на самом деле, ну, за нее переживаешь. Как-то это тоже, наверное, очень здорово надо отдать должное актрисе, что за такой какой-то короткий промежуток временной она успевает создать такой образ, что, ну, честно сказать, когда ее кокнули, я, конечно, расстроился.
Ну, да, за нее действительно переживаешь.
Мне просто так надо, чтобы хоть, ну, чтобы хоть за кого-то было переживать.
Вот, а там
потому что тоже Хартнет абсолютно марионеточный, вообще играет роль, на которую можно было поставить абсолютно любого человека, просто в принципе. Они такие, давайте воткнем туда человека, которого все знают. Пусть все увидят, что его карьера куда-то там катится, блин. Что он теперь просто играет статистов.
Да, в итоге оказалось, что Харкнет это тоже потрачено.
Ага.
Слушай, но на самом деле там действительно женский персонаж действительно по факту один, который более-менее как-то с каким-то прописанным сценарием, не знаю, с репликами, вот. А всех остальных меньшинств тут вообще нету. А как бы и на первом плане сплошь какие-то белые ультрамускулинные мужчины, как мне понравилось в одной из рецензий, я увидела фразу разной степени квадратности.
Да, ну, точно.
Действительно. И как бы ты за первые, там, не знаю, полчаса, 40 минут фильма, на тебя вываливается столько сексистских и гомофобных каких-то фраз, сколько ты вообще не слышишь в более-менее культурном обществе вообще просто. За последнее время невозможно столько услышать.
Ну да, еще возникает определенная трудность с тем, чтобы их всех различать между собой. Потому что реально, они все примерно одинаковой степени квадратности, и все белые и сидеющие немножко, да-да-да-да-да.
Да, и тут, как бы, понимаешь, тоже, ты сначала, опять же, смотришь это, и ты думаешь, что это... Ну, наверное, это либо стёб, либо это по законам жанра. То есть это какой-то... Ну, с учетом того, что это Гая Ричи, я вот, например, думала о том, что...
Ну, я думаю, это еще какой-то стейтмент, да, Гая Ричи личный такой, что, типа, несмотря на все происходящее, я могу себе позволить снять вот такое кино вообще в 2K21. И вы еще все его будете смотреть и обсуждать.
Слушай, ну, возможно, да. Собственно говоря, это и происходит.
Ну, он же хулиган.
Да.
Пацанские понты, собственно.
Возможно, да, но я так думаю, что, ну, как бы ты действительно вот смотришь, и ты думаешь, что либо это так, либо ты ждешь какого-то подвоха, что сейчас начнется какой-то стёб, и наоборот какой-то, не знаю, либо доведется до грани вся эта мускулинность, либо наоборот будет все высмеиваться. А в итоге-то оказывается, ну, лично для меня, он такой мужской, холодный, мускулинный и все дела, потому что он реально показывает проблему. Во-первых, ПТСР, ребят, которые после войны, да, не могут найти себе применение, просто, не знаю, гробят свою жизнь. Во-вторых, персонаж Эйчо, он тоже постоянно находится в гневе. И этот фильм, по факту, как раз про вот эти очень окутывающие человека, а в данном случае, ну, мужчину, раз уж мы по факту говорим про фильм, а фильм действительно мужской, он взгляд исключительно про мужчин. Тут нельзя другого ничего сказать. И это, в принципе...
Мужская гендерная социализация.
Да, и это, ну, в принципе, это хорошо, потому что сейчас действительно много снимается фильмов про женщин и про женское восприятие, но как бы про мужское восприятие, ну, сложно снять так, чтобы это было понятно мужчинам, и при этом, чтобы это было, ну, не знаю, как-то эмоционально, что ли.
Что-то мы в какие-то дебри, по-моему, пошли.
Нет, ну, слушай, мне просто реально в итоге показалось, что фильм снят про то, как мужики не могут справиться с гневом. И как он их окутывает. Потому что, ну, блин, фильм про злость, про гнев, про всеобъемлющий.
Слушай, вот честно, прям вот, во-первых, начиная с вот этих вот ребят, вернувшихся там с войны, да, мы явно понимаем, что они вернулись уже энное количество лет назад, то есть это не вот они только приехали, да, все-таки конфликт афганский-то.
Ну да.
Говоря про вот этих вот ребят, у которых якобы ПТСР, я, если честно, очень как-то позволю себе усомниться в этом. Наверное, он, конечно, в какой-то в разной степени есть там у каждого из них, но у меня, если честно, складывается впечатление, что они просто не хотят интегрироваться обратно в общество. Они сидят и говорят именно о том, что им скучно. Им скучно работать там охранниками, им скучно заниматься какими-то повседневными делами, да, он мятежный, просит бури. Ну, как будто бы, я не знаю просто, насколько это симптом именно посттравматического расстройства, да, или это просто такое праздное житье им надоело. Потому что, условно, там они в какой-то мере были законом, да, а здесь они обязаны этому закону подчиняться. И поэтому они организуют свою вот эту вот группировку и начинают, собственно, богатеть, как умеют. Для меня это вот абсолютно вот такая история. И да, безусловно, это, наверное, важная проблема. Да причем, наверное, не только для американского общества, а в принципе для любого, который пережил какие-то военные конфликты, даже внешние, да, вынесенные куда-то на другую территорию. Это люди, которые оттуда вернулись и не могут себя найти в повседневности.
Угу.
Но, опять же, насколько об этом фильм хочет говорить, потому что, ну вот он нам показывает историю вот этих ребят, да, у которых в итоге все заканчивается плохо. То есть, при том, что по факту вообще начальные вводные у них не такие уж и плохие. У них там есть работа, есть семьи, дома, вот это вот все.
Ну да.
А в итоге они там, они же все умерли, по-моему, да? Никто ж не выжил.
Ну, это, собственно говоря, финальная война, что называется, условного добра и условного зла. Слушай, ну, как, во-первых, один из факторов ПТСР, да, то, что они не могут встроиться в нормальную жизнь. И они действительно, им скучно не просто так. Просто не всегда ПТСР выражается в том, что тебе снятся кошмар, ты не можешь заснуть, или ты боишься громких каких-то звуков, фейерверков и прочего, да? Иногда, наоборот, оно выражается в том, что ты продолжаешь вести за собой, продолжаешь вести вот эту войну. Это как раз то, почему я вспоминаю большую поэзию.
Uh-huh.
Потому что там как раз такая же история, когда ребята пытаются найти ту же самую войну и те же самые эмоции, но уже в мирное время. И эти люди, они, также эти персонажи, не могут встроиться в современное общество, они не могут жить спокойно, у них не получается. Ну, как бы они в итоге совершают самосуд, не знаю, там, решают что-то делать, как-то зарабатывать так, как им будет, по крайней мере, не знаю, весело, что ли, в кавычках.
Вот да, 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 есть ощущение, что они это делают именно потому, что так, ну, веселее.
Но это адреналин, ты понимаешь, что это зависимость?
Риск. Это,
да. Это зависимость, да. И у них она напрямую связана с прошлым войны. Они же, понимаешь, если они бы были действительно зависимы от адреналина, они бы, не знаю, прыгали с парашютом каждый второй день. А тут они, понимаешь, возвращаются к постоянно в диалогах, возвращает их все к Афгану. То есть они постоянно говорят о том, как было тогда, да вот мы там их защищали, да вот мы там, почему мы должны подчиняться, а мы воевали. Ну, то есть вот это все, понимаешь?
Угу.
То есть это и чувство какой-то ненужности, и непонимание, что делать со своим миром в нормальном мирном обществе, которое не воюет, и непонимание, как встроить себя в какие-то системы, ну и нежелание, конечно, подчиняться этой системе. Это безусловно. А у Стейтема у него наоборот. То есть он, у него такая ситуация, как мне показалось, что помнишь тот момент, когда он, ну, как бы понимает, что его сын умер, да, и потом у нас есть сцена диалога с его женой.
Uh-huh.
Она-то как бы выражает свои эмоции, она там плачет, да, говорит, и она говорит ему одно из упреков, то, что он безэмоциональный. А у него действительно из инструментов эмоциональных только и есть, что месть, гнев, злость и прочее. Ну, опять же, да, возвращаясь там к тому же названию. Ну, то есть тут с одной... Тут, знаешь, такая странная история.
Ну, что это тогда фильм о кризисе классической маскулинности?
Ну, в какой-то степени, мне кажется, да. Потому что...
То есть что...
Просто это так неочевидно. Вот тут вопрос,
супер
понимаешь?
Супер неочевидно, да. Да, да, да. Потому что, мне кажется, очень-очень многие сходят на него, посмотрят, как крутой мужик с большими яйцами убивает всех своих врагов, и такие: о, ништяк, вот так и надо жить.
Да, понимаешь? То есть это... Тут у меня вопросы к тому, что если это действительно фильм про... Ну, опять же, мы же не можем утверждать, поэтому если...
Ну да, вот как будто бы не хватает такого немножечко, чтобы нам режиссер дал подсказку хоть чем-нибудь в фильме, да? Какого-нибудь...
Он тебе в каждом интервью, он и говорит, я снял серьезный фильм про серьезные проблемы.
Ну, слушай, ну тут можно много серьезных проблем выявить на самом деле. Типа невозможность вернуться с войны, это тоже серьезная проблема.
Да, но военных там, конечно, минимум. Тут, видишь, если мы уходим как раз вот в эту тему, я почему и говорила, что я для себя так поняла, что фильм именно про вот эту мужскую злобу, гнев и про то, как люди не могут с этим справиться. Опять же, это люди совершенно другого поколения, да, им не свойственно какие-то признания, как минимум, своих эмоций, признания слабости и прочего, и они только и умеют, что справляться, то есть только какими-то привычными, очень...
деструктивными способами.
Ну, то, что в нашем понимании деструктивными, для них-то это норма.
Ну, не, ну я думаю, они, наверное, все-таки соображают, что убийство и грабеж это ближе к деструкции скорее, чем к созиданию. Или думаешь, там настолько картина мира перевернутая?
Да.
Ой, как ты страшно улыбаешься. Ладно, ладно.
Там вот, да. Понимаешь, вот когда у Эйча отнимают сына, он, ну, мы понимаем, что он его любил. Мы же это понимаем по его эмоциям.
Ну да, 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 да. Даже по этим коротким сценам там на самом деле все очень мило.
Ну, я не знаю насчет мило, но хорошо.
Ну не, ну там миленько все. Ну как бы их общение, их взаимодействие, оно такое, оно очень теплое.
А, ты имеешь в виду их... Да, 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 да. По факту, когда у Джейсона отнимают сына, у него все эмоции, опять же, он не может передать чувство скорби, чувство, как, не знаю, там, какой-то потери, ну, то, что переживает стандартно человек, когда у него отнимают близкого,
uh-huh.
и по факту то, что переживает жена, она плачет, она там, не знаю, у нее горе, действительно, а он это горе, переживает через злобу и месть, все, у него других инструментов просто нету, то есть, и у нас в итоге есть фильм про то, как криминальный авторитет мстит другому криминальному авторитету, ну, то есть, как бы, да, это действительно разборки.
Uh-huh.
Но если мы посмотрим во все эти сцены, да, как мы, когда у нас есть Эйч, который пытается отомстить, да, за своего сына,
uh-huh.
пытаться разобраться, довести все до такой крайности, и ему плевать на всех остальных. И ты понимаешь, что это просто человек, который так переживает горе. И это уму непостижимо. И по факту это, ну, действительно, с одной стороны, это фильм про мускулинность, вот эту дурацкую токсичную, с другой стороны, он не показывает, что она токсична, и для них это норма. И с третьей стороны, это все равно какой-то боевик, как все поставлено и сделано очень, там действительно все очень качественно. И поэтому к фильму очень много сомнений.
Да, да, он не дает однозначных ответов, потому что все-таки, то есть, вот мы на все на это смотрим, строим какие-то гипотезы, теории, думаем, а может быть вот так, а может быть про это. Но на самом деле, получается, что трактовок существует масса, начиная от того, что это просто какой-то вот такой классный экшен-боевик, и заканчивая тем, да, что это действительно очень такое сильное социальное высказывание на тему того, что давайте уже научимся проживать свои эмоции по-нормальному, а не разрушать все вокруг себя.
Да, да, ну вот я скорее склоняюсь как раз ко второму варианту про проживание эмоций.
Знаешь, честно, конечно, он очень сладок и приятен, этот второй вариант, и очень-очень хотелось бы, чтобы было именно так, потому что хочется, чтобы режиссеры говорили о прекрасном, добром и вечном. Они просто снимали картины, где все очень классно друг друга убивают там в течение 2 часов почти.
Слушай, такой фильм снял Найшулер. Там очень классно все друг друга мочат.
Ну, он молодой пока.
А речь уже в возрасте, да, надо о вечном поговорить.
Ну, он, да, он уже все-таки мужчина серьезный, в костюме ходит.
Ну, кстати, нет, он обычно в толстовке какой-то.
Ну, на Википедии в костюме. А так хорошо. Я его редко просто вижу,
верим,
знаешь,
в Википедии,
вот
хорошо. Просто, понимаешь, я сколько потом прочитала каких-то, не знаю, рецензий, обсудила еще, там, не знаю, с людьми, кто посмотрел этот фильм, все пишут либо о том, что это, ну, там, не знаю, коммерческая, скорее, его работа, да, либо о том, что это ремейк «Инкассатора» просто в каком-то другом виде, либо, наоборот, восхищаются тем, как здорово и классно Ричи взялся делать боевики и сделал это в своем духе нелинейно и, как бы, со всеми примочками и клиповыми постановками, да.
Ну, просто сейчас пока что ни одна из озвученных тобой собой версии не противоречит другой. То есть это может быть все вместе, по факту. Да, 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 да.
Так в том-то и дело, что это все вместе, но при этом там еще есть вот этот все-таки серьезный замысел. Просто он, ну, такой тонкий. Ты реально, ты можешь его разглядеть, он идет где-то третьим-четвертым планом. Ну, я не знаю, не раньше точно.
Ну, тут, да, все-таки очень-очень большой вопрос еще про то, а действительно ли он есть?
Ну...
А был ли мальчик? Хочется, честно сказать, очень мне нравится твой ход мысли, и мне искренне хочется верить, что да, что фильм про это. Но я с ужасом предполагаю, что если он реально просто вот про то, как это типа «О, я могучий волк, у меня большие лапищи, я рою снег». Ну, типа вот такого содержания.
Но мне кажется, в этом и прелесть. Потому что ты можешь, не знаю, ты можешь углядеть в этом фильме, то есть это и делает его произведением искусства. Знаешь, вот как ты смотришь на картину Кандинского, стоит там, не знаю, 6 человек, и такие, я вижу страуса, а я вижу дом, детей и еще что-то, а я вижу пожар.
Ну да, но в случае с картиной Кандинского там все-таки форма воплощения образа не очевидна. А здесь, ну, мы видим все-таки это все в рамках конкретной истории. То есть это не какая-то там сюрреалистическая история, да, а она очень-очень конкретная, очень даже приземленная. Получается, что ты попадаешь в ловушку того, что ты из нее можешь извлечь вот элементарно, буквально только вот этот вот самый первый план, да. Понятно, конечно, что хочется там закапываться, да, ну вот, но наверное, не всем. И всегда ли это уместно? Если уж мы действительно хотим об этом поговорить, о том, что мы можем иногда в кино или где-то еще видеть то, чего там нет, а может быть, оно там есть, и никто точно не знает, и насколько вообще это правомерно говорить, что чего-то нет. Если кто-то это видит, значит, это есть. Мы, в конце концов, живем в эпоху постправды. Поэтому уместно ли вообще рассуждать на эту тему?
Слушай, ну если ты не видишь зеленого кролика на снежном поле, которого не видит никто больше, и тебе не нужно идти к психиатру, тогда, наверное, это есть. Ну, мне так кажется.
Угу.
Потому что, ну то есть, понимаешь, это и делает кино произведением искусства. Ну, одно из причин, почему это произведение...
То есть возможность трактовок.
Да, это возможность трактовок и возможность действительно показать зрителю многоплановость. Каждый увидит тот или иной план. Кто-то увидит два, кто-то увидит три, кто-то увидит все. Кто-то для себя, понимаешь, то есть даже из такого боевика, который снят про, не знаю, мужиков, которые мочат друг друга, по факту, с огромным количеством экшн-сцен, ты можешь разглядеть идею, которая тянется через весь фильм, ну вот как это сделала я, например, да, вычленить одну какую-то мысль, которая, ну, пойдет во благо, по факту. Человеческая, гуманная, эмпатическая даже, я бы как сказала.
Ну, здесь тогда вопрос в том, а вообще имеет ли значение, что там вкладывал в это Гай Ричи? Вообще, насколько тогда фильм ему принадлежит после того, как он уже его снял, и мы как зрители его смотрим и интерпретируем? Потому что, например, ну там, пьесы того же Чехова продолжают интерпретироваться абсолютно по-разному, и мало кого волнует, что он там вообще изначально закладывал, и это абсолютно нормально. Никто тебе не будет... Ну нет, окей, есть, конечно, ряд людей, которые будут тебе говорить, вообще-то Чехов не про то писал, но по факту, как бы, там, данного конкретного режиссера и какого-то там данного конкретного зрителя, который смотрит спектакль, это уже волнует мало. И здесь вот про кино такая же история, то, что режиссер все еще жив, и мы все еще можем его пытать, тыкать пальчиком и спрашивать, что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать? Это нам это оставляет за нами право трактовать фильм так, как мы хотим, или же все-таки мы должны придерживаться режиссерской трактовки, и вот однажды, может быть, Гай Ричи напишет книгу и скажет, вот я имел в виду про ПТСР. И мы такие все, ну ёкало мене!
Так и напишут, прям черным по белому.
Ну да, 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 такой, кстати, Лёнь, Марин.
Да, вы молодцы. Слушай, если мы сейчас будем в это углубляться, мне кажется, мы уйдем к авторскому праву и к тому, принадлежит ли вообще...
Что бы то ни было, кому бы то ни было?
Да, художественное произведение людям, или оно принадлежит автору, и зачем вообще нужно авторское право?
Нет, ну смотри, конечно, безусловно, в плане там всех роялтис, оно принадлежит ему. То есть, ну там, если он захочет выпустить мерч или что-то еще, да, как там, типа, не время быть джентльменом, даже сейчас выходит вот этот мерч, как раз приуроченный к гневу человеческому. И, наверное, кстати, более точного слогана не придумаешь этому фильму, потому что вообще, да, он абсолютно, конечно, отличается, но при этом все-таки это один и тот же режиссер, и ты как-то так мысленно их наследуешь между собой. Так вот, но именно в плане трактовок и прочего, и прочего.
Мне кажется, что, ну, на самом деле, если посмотреть вот на огромное количество разных абсолютно интервью, интервью с режиссерами любыми, то они больше всего не любят вопрос, о чем ваш фильм.
Да.
Ну, типа, что вы хотели этим сказать? Типа, в чем месседж? Ну, это самое дурацкое, что можно спросить у режиссера, мне кажется, потому что вы уже посмотрели фильм, и вы, если в него включаетесь, и если это ваш режиссер, то происходит некий эмоциональный обмен между, как бы, ну, произведением и вами, как зрителями, да? И тем более, если ты смотришь его в кинотеатре, что, в общем-то, отдельный абсолютно опыт, когда ты, когда это выходит на другой план, на некое такое, знаешь, как это социальный опыт, когда ты с кем-то смотришь. И действительно, все люди по-разному реагируют. Кто-то может испугаться, кто-то может заплакать, кто-то может засмеяться. У всех разные защитные реакции. Или просто реакции, не обязательно защитные. И тут уже встает вопрос, как мне лично кажется, что все-таки вот то, что ты увидел в фильме, о том и кино для тебя персонально. Потому что, ну, не просто так, это процесс очень долгий, коллективный, там много персонажей, много разных веток. Бывает такое, ну, даже в «Гневе человеческом», да, есть вот этот момент, когда одна и та же сцена с разных сторон показана.
Ну да, да, там по факту три раза все возвращается на один и тот же момент.
Да-да-да.
Ну, точнее, нет, нам три раза показывают фильм с одного и того же момента, начиная как будто
да-да-да.
бы.
Да-да-да, и там как бы все к тому, что есть разные точки восприятия одной и той же ситуации, да. Про это снят несколько, в принципе, фильмов, и все показано через, собственно говоря, вот такой нелинейный сюжет.
Угу.
И нелинейный монтаж, там, не знаю, сценарий и прочее. И тут не встает вопрос, что режиссер должен быть диктатором, и он должен говорить тебе, что я делаю вот такой-то фильм, да, или там еще что-то. Просто мне кажется, что не обязательно фильм про что-то серьезное и про что-то действительно такое сложное, эмпатическое, что ты можешь только почувствовать, не знаю, сначала почувствовать, а потом проанализировать, да, скорее. Не обязательно он должен быть таким люто неудобным и замороченным или еще каким-то, как, знаешь, принято считать, что все кино о чем-то серьезном, вот это авторское арт-хаус, оно типа вот Ларс фон Триер, вот оно все неудобное.
Знаешь, я тебе честно скажу, что вот в случае с «Гневом человеческим» и типа его такой простотой на первый взгляд, тут как раз есть риск в обратное свалиться. То есть ты можешь с первого раза посмотреть фильм, подумать, что он... Ну вот, например, как в моем случае. На самом деле, если бы ты не подняла вот эту вот тему, да, там о маскулинности, о ее разрушительности, о прочем, о ее кризисе, в общем-то, да, то я бы об этом даже и не задумался, скорее всего. Я бы просто решил, что я посмотрел такой, ну вот, экшн-боевик, где большие сильные мужики устраивают разборки. И как бы, ну и все, окей, живем дальше. И едва ли я бы когда-то вообще стал его пересматривать. Я просто вот про что. И здесь мы тогда становимся... С одной стороны, да, есть некое кино с месседжем, где ты поди разберись вообще, что происходит на экране. А с другой стороны, есть кино с месседжем, где он спрятан, получается.
Ну, да.
Или, как нам нравится думать, спрятан, да, все-таки.
Блин, вот тут, опять же, для кого как? Это же всегда очень сложно говорить и выдвигать какие-то однозначные теории, если мы обсуждаем произведение искусства, опять же. Для меня любое кино в той или иной степени произведение искусства, если мы не говорим о сугубо каких-то блокбастерно-коммерческих крупных картинах, типа там, не знаю, трансформеров, да? Ну, как бы, это скорее аттракцион. В данном случае, поскольку Гай Ричи работает как раз на стыке вот этих двух, ну, не знаю, не жанра, а на стыке двух работ, авторская и коммерческая, то есть он умудряется сочетать в себе и то, принципы и того, и другого, то здесь скорее я его рассматриваю как произведение искусства. И очень сложно выдвигать какие-то однозначные доводы.
Красиво.
То есть получается, что в любом фильме ты можешь найти то, насколько ты, ну, эмпатически развит сам, насколько ты можешь анализировать сам, что происходит, сам себя, какие-то сюжетные линии, еще что-то, да? И насколько это вкладывает режиссер в том числе, насколько он дает тебе этот клиффхенгер, за который ты можешь зацепиться, вот что важно. В данном случае, например, Гай Ричи однозначно дал этот клиффхенгер, показав людей, ну, как бы мужчин, которые находятся в зрелом возрасте, но которые не умеют испытывать эмоции и не умеют жить так, как живут просто живые люди.
Ну да, кстати, здесь надо заметить, что он нас по факту лишает какой бы то ни было режиссерской интерпретации происходящего. То есть, действительно, вот как ты вначале говорила, картина достаточно холодная, достаточно отстраненная. То есть, нам просто показывают цепь событий, и мы за ними наблюдаем, а выводы уже делать нам. Режиссер нам в конце не дает никакой таблетки, никакого решения, что типа, а вот на самом деле, ребята, это было плохо все. Или типа, а на самом деле все молодцы, все справились. И то есть, да, действительно, за счет этого он оставляет очень-очень большое поле для интерпретации уже зрительских. Ну, это, конечно, круто, да, здесь я не могу не согласиться.
Ну да, кто-то, например, выйдет после этого фильма и такой, блин, я вот сейчас что-то очень классное посмотрел, но что-то я не догоняю. Ну, типа, ну вот не все не просто так, а что не просто так, непонятно. Кто-то просто получит кайф, понравилось, не понравилось, да? Ну, то есть, тут в любом случае фильм стоящий просмотра, однозначно. Но вот этот момент, когда ты не до конца можешь четко дать себе понять, типа, что там такое, в чем, собственно говоря, соль, потому что как раз нету вот этого однозначного финала, нет однозначного героя, протагониста, нет однозначного, ну, как бы, злодей он тоже, он, конечно, как бы мразь, но он тоже, опять же, если мы говорим в формате там того же ПТСР, но он не умеет жить по-другому, ну, типа, вот он просто конченый, да? Опять же, там есть очень классный экшен, но все это завязано на какой-то довольно драматической истории между Эйчем, да, и потерей сына. Ну, то есть, это самое большое горе, которое вообще может пережить человек, терять своего ребенка, да? Потом еще он наблюдает, как его ребенок, попав в случайное происшествие, погибает, ну, практически у него на глазах.
Ну, да, да, да не практически, а фактически у него на глазах. И здесь же еще и немножко чувство вины примешивается, потому что, да, по сути, да, они же не должны были туда ехать. Он туда поехал, да, чтобы немножко подколымить успеть.
Ну, скорее, как не подколымить, а типа выручить, потому что это же была их операция, он же босс.
Ну да,
и
да,
вот они,
да,
попросили,
да, да,
его прикрыть. Вроде как всех назначили, но что-то пошло не так. И, конечно, там еще и чувство вины, и оно тоже есть, но он его никак не выражает. И он его не выражает так, как это, ну, как бы привычно. То есть даже если так подумать, у нас всегда показаны мужские персонажи, что они действительно, ну, то есть они чувствуют и чувство вины, и горя, и какие-то, ну, то есть это есть, это было очень часто, кстати. Не всегда так прям эмоционально и очевидно, но было. А здесь он прям вот, ну, вот он камень абсолютный, и ему не знакомы никакие другие эмоции. И если вдуматься, ну, для этого действительно есть основания. Но поскольку, как ты уже сказал, Гай Ричи не дает однозначности никакой, и даже финал воспринимается не как хэппи-энд, то есть вроде как, по законам жанра, персонаж своего добивается, и как бы, как это, месть, она свершилась.
Да, 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 да.
Но оправдана ли она?
Но легче не,
да,
стало.
Легче тебе не стало. И ты выходишь с таким классным ощущением из кинотеатра, что типа, ты посмотрел фильм, в котором персонаж добился своего, это было снято сочно, то есть ты кайфанул, но хэппи-энда нету.
Катарсиса нет в конце, да.
Да, это не ощущается ни как хэппи-энд, ни как катарсис. И, блин, это такой кайф от смешения, это очень вкусное смешение разных эмоций. И тут действительно, ну, то есть мне вот в данном случае, мне действительно пришлось как-то проанализировать свои эмоции, немножко покопаться и подумать, почему, что тут, где вот эта нить, которую, почему я подумала про большую поэзию, что такого там произошло, да? Ну, то есть, и мне пришлось покопаться, и только потом я тебе вот как раз написала про то, что, типа, блин, тут, блин, какая-то токсичная мускулинность вообще в другую, ну, как-то показана так, что это вообще полный трэш.
Ну, в общем, если подводить итог, да, то хочется сказать, что картина такая неоднозначная и, наверное, дает больше вопросов, чем ответов, но я думаю, что, посмотрев ее время, вы точно не потеряете, и можно получить определенный уровень удовольствия от происходящего. В частности, кстати, как ни странно, несмотря даже на то, что он задвинут там на 10-й план, но и от Джоша Хартнета в том числе. Мне кажется, он, кстати, единственный...
Ой, ты так за него болел!
Я очень за него болел, потому что мне нравится этот актер, и я не могу понять, почему его не снимают. И когда он здесь появился, я такой думаю, о, нифига себе, наверное, будет что-то интересное. Ну, на самом деле, он, наверное, что-то... Вот если в этом фильме есть хотя бы что-то близкое к комик-релифу, то это вот что-то вокруг Джоша Хартнета крутящееся. Потому что он такой там, он там пытается вести какое-то свое расследование, типа, он сразу как будто бы не доверяет этому Эйчу, вот что-то еще.
Он, кстати, комичный персонаж.
Да, 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 но это все настолько впустую, что получилось, как получилось, Джош. Ну и, кстати, надо сказать, что у него... А давайте-ка мы разберем персонажей третьего плана, да?
Ну,
надо сказать, что просто у него через фильм наблюдается определенный рост именно, да? То есть его персонаж к финалу приходит не таким, какой он в начале, да? Если в начале он такой, типа, скептик-понторез, да? Как раз как будто бы немножко из других фильмов Гая Ричи, да? Вот он как раз вот этот вот юмористический чувак такой, который ходит тут, понты кидает, и там ледисмен и все прочее, да? То потом у него есть очень-очень яркая сцена, где он там попадает в ситуацию паники и не знает, как с этим справиться. И как бы в финале он себя превозмогает и идет, собственно, понимая прекрасно, что вряд ли он вывезет этот бой, да, но он идет с оружием наголо защищать. Ну, не совсем понятно, что именно, на самом деле, идею, деньги, друзей нет, там нет друзей ни у кого.
Психолог он там защищает.
Да, но суть в том, что он все-таки свой страх превозмогает к финалу, и это, ну, вот такая вот интересная линия там происходит.
Ну да, кстати, с ним довольно любопытно. Просто там тоже, действительно, вначале ты видишь, как они все, ну, абсолютно вот этот дурацкий мужской юмор про какие-то там, про все подряд, короче, тут даже говорить.
Да про размер пиписьки там они постоянно шутят.
Ну да, вот.
И кто как мастурбирует,
ну, короче, да, все вот эти... И они тоже, они как-то такие нарочитые, вот прям специально, понимаешь? Специально. Не по-английски, не с сарказмом, не еще как-то, а прям вот тебе в лоб. Шутки шутят в лоб, то есть, и все вот это в лоб, и ты сидишь и думаешь, так, что-то здесь не то. То есть, как бы, сейчас как-то все по-другому должно идти. Вот это тоже у меня вызвало сомнения какие-то. Ну, в общем, я-то считаю, что фильм в итоге получился очень хорошим, и это тоже, в свою очередь, еще один шаг вперед для Гая Ричи, то есть он на новом поле, по-другому немножко снимает, не скажу, что экспериментирует, но, скажем так, пробует себя в чем-то новом, в любом случае, потому что таких нарочито серьезных фильмов от него точно вы не увидите. Удовольствие получить однозначно можно от просмотра. Единственное, что это вот тот момент, который я по-любому хочу сказать, дубляж Джейсона Стэтхэма был просто такой ощущение, как будто он постоянно ищет детонатор. У него такой ужасный там голос, так низкий, сиплый.
Ну да, 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 там прям мужик пытался яйцами разговаривать, это правда.
Да, ну короче, если у вас есть возможность посмотреть его в оригинале с субтитрами, конечно же, смотрите в оригинале с субтитрами. Я однозначно пересмотрю в оригинале, но на фильм идти стоит.
Да, а с вами были Лёня и Марина.
И подкаст «Спилберг. У нас проблема».
До новых встреч!
Пока-пока!
«Спилберг. У нас проблема».